по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1285-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы сейчас с вами в 18 главе Откровения Иоанна Богослова. И знаете, что сегодня произойдет? Сегодня мы с вами дочитаем, наконец, о времени Великой Скорби. Вот про период Великой Скорби мы... сегодня дочитаем, завтра мы еще, немножко к этому вернемся для того, чтобы подвести, что называется, черту, для того, чтобы вспомнить, получить всю картину того, что будет проходить, потому что уже есть комментарии от тех из вас, кто пишет, как все это по времени соотносится, как вот одно с другим. Как раз об этом и спрашиваете вы, да, как выстроить общую картину того, о чем шла речь. Завтра мы это с вами сделаем, Бог даст. Затем, кстати, уже завтра, и особенно послезавтра, мы переходим уже ко второму пришествию Христа на землю, к установлению тысячелетнего царства. Мы будем говорить о брачном пире Агнца. В общем, такая у нас с вами история, такие у нас с вами планы. Но сегодня пока завершаем разговор про Великую Скорбь, завершаем разговор про суд над Вавилоном, над миром бизнеса, над миром политики, над миром экономики, тут и политика, и экономика сразу. Я обращал уже ваше внимание на то, что если цари, в том числе и прежде всего Антихрист, ненавидят блудницу, лжецерковь, и они, в общем, делают все для того, чтобы от нее избавиться. Она им помогает, она их выводит на их авторитет, на их власть, приводит их к власти во многом. Но когда она им не нужна, и какое-то время они ее поддерживают, но когда им не нужна она, когда они хотят почитания, поклонения только себе, в общем, они с ней расправляются. А насчет бизнеса, насчет экономической сферы, когда Бог своим судом положит конец этой самой экономической сфере, этому бизнесу, тогда они будут скорбеть. Они придут, мы будем сегодня об этом тоже говорить, на похороны к этому самому мировому бизнесу. Совершенно разные отношения. Да, они не любят лжецерковь, они не любят эту блудницу, потому что она у них что-то отбирает. Она, в частности, у Антихриста поклонение отбирает. И до какого-то момента он может с этим мириться, а дальше-то уже нет. К власти денег, к финансовым институтам, да, относятся и Антихрист, и те цари, которые ему служат, совершенно иначе, совершенно по-другому. Сегодня мы с вами об этом будем говорить. И я также отмечал, что Антихрист ведь придет на волне обещаний мира и процветания. И как раз сегодня мы будем читать о том, как это процветание оканчивается. И здесь я понял, что есть одна вещь, в которой часто люди путаются. Что такое мир? Откуда? И, в общем, как определить, что такое мир? И интересно, что многие определяют мир... просто задумайтесь для себя. Это я, на самом деле, уже начинаю даже отвечать на ваши комментарии. Просто некоторые вещи здесь нужно, свести вместе для того, чтобы проще с этим нам работать, проще об этом рассуждать. Итак, что такое мир? Многие попадают в такую ловушку. Они начинают определять мир как противоположность войны. То есть определение мира как отсутствие войны. Если не будет войны или если нет войны, тогда у нас мир. Это то же самое, что белое определять через отсутствие черного. То есть, когда черного нет, тогда белое не пойдет. Абсолютно не пойдет. Так невозможно, это неправильно. Нельзя определять наличие чего-то через отсутствие. Да, вот отсутствие войны – это мир. Значит, смотрите, что здесь. Более того, иногда даже говорят так. Вот если не будет вражды, тогда будет мир. Что значит мир между людьми? А вот когда вражды нет, тогда, соответственно, мир. Мы же не говорим, что когда разрушения нет, тогда есть здание. Не получается тогда. Иногда можно сказать, когда нет болезни, есть здоровье. Но тут тоже не работает, потому что вполне возможно, что когда нет болезни, просто нет жизни. Да, этот человек не болеет, он уже умер. То есть это не определение, так не работает. Нельзя просто сказать, что вот когда вот этого вот черного нет, тогда есть белое. И вот интересно, Христос говорит: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». И продолжает эту мысль. «Не так, как мир, то есть окружающий мир, окружающий свет, что называется, дает вам, я даю вам». Мир, который дает Бог, который предлагает нам Бог, задумайтесь, пожалуйста, об этом, это не отсутствие вражды. Это не отсутствие войны. Мир, который предлагает нам Бог, это праведность. Если уж хотите определять через отсутствие чего-то, то это не отсутствие вражды, а это отсутствие греха. То есть когда мы в Господе, когда Господь в нас, когда мы исполняемся Святым Духом, вот тогда мы будем жить в мире друг с другом. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что в посланиях апостола Павла о мире друг с другом говорится как раз в связи с исполнением Святым Духом. То есть вот не просто «а давайте не будем враждовать», и тогда мир придет. Нет, мир приходит, когда мы в Господе. Мир приходит, когда мы послушны Ему, когда мы имеем Его праведность, когда Он трудится в нас. Вот не так, как часто это определяется. Обычное приветствие. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И дальше, если мы, допустим, говорим о послании к евреям, послании к Ефесянам, да, дальше говорится о том, что Бог сделал для того, чтобы этот мир у нас был. Так вот, когда придет Антихрист, он будет обещать мир, но мир будет определяться в его контексте, в его понимании, в его категориях. Именно через то, что народы не будут враждовать. Но он не может победить грех, потому что он сам отец лжи. Он сам отец греха, если хотите. И опять сравните это, допустим, с тем, о чем говорит апостол Павел, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Значит, единство Духа. То есть оно не само по себе происходит. Вот запомните, пожалуйста, этот момент. Когда к вам кто-то приходит и говорит вам, что «а давайте мы сделаем так, что никто не будет враждовать. А давайте мы установим...» Понимаете, вот отсутствие войны, даже отсутствие войны, можно установить через совершенно немирные средства. Ну, например... Мы можем запугать страны, народы настолько, или поставить страны, народы настолько в подчинении друг другу, что у них будет мир. Но это будет ложный мир, это не будет Божий мир. Древний Рим гордился установлением такого мира. Не случайно есть выражение «Pax Romana», это римский мир. Но на чем держался римский мир? Римский мир держался на римской армии. Да, конечно, на том, что провинции имели какие-то привилегии, какие-то возможности для развития и так далее. Но, в принципе, в любой провинции, особенно в приграничных провинциях, всегда стояла армия. И вот эта армия готова была подавить любое непослушание. Подавить зачем? Ради, в кавычках, мира. Вот этот мир иллюзорный. И вот когда Антихрист придет на землю, как раз вот эта концепция мира, мира, который выстроен на оружие, мира, который выстроен на насилие, мира, который подкрепляется ложью о том, что давайте мы всех сейчас подчиним, и будет хорошо. Мира, неправильно понятого, именно как отсутствие войны или отсутствие вражды. Именно такая концепция и будет. А вот когда приходит Христос, это совершенно другой мир. Это мир, связанный с отсутствием греха. Мир, связанный с праведностью. И в конечном счете, для того, чтобы установить такой мир, среди прочего, он должен будет разобраться с сатаной, он должен будет разобраться со всеми его слугами, сатанинскими слугами, с бесами. Мы тоже об этом с вами будем читать. Но просто не попадитесь в эту ловушку. Что такое мир? Это не противоположность войны. Нет. Мир определяется либо через наличие праведности, либо, если уж хотите, через отсутствие, тогда можно говорить об отсутствии греха. А это отсутствие греха возможно только в Боге. Именно поэтому не так, как мир дает, я даю вам. Мир, окружающий мир, свет, дает отсутствие вражды, но на чем-то оно должно держаться. Да, еще один пример на эту тему. Порой говорят, что ну вот Советский Союз, да, ну посмотрите. Ну вот народы жили в мире. 15 республик, одна единая семья, семья народов. Обратите, пожалуйста, внимание, однако, что когда, или так скажем, как только власть начала ослабляться, начались и межнациональные конфликты. Почему? Да потому что они никуда не девались. Они были подавлены, но это подавление было временно. Точно так же, только на куда более широкой основе, происходит и во времена последнего. Вот последние времена, времена Великой Скорби. Сатана приходит на обещание мира. Но он не может исполнить это обещание, ну, потому что у него нет того, что необходимо для установления мира. Давайте почитаем ваши комментарии, еще некоторые. Вот Юрий нам напоминает слова, что библейские слова, что любовь до того достигает совершенства в нас, что поступаем в мире сём, как он поступал. Да, это конкрет. И опять, это его любовь. Это он нас к этому ведет. Во мне нет ничего для того, чтобы поступать так, как он поступал, так, как он поступает. Вот. Но он ведет в этом. Жанна пишет, когда же уже достигнет нас это совершенство любви Христовой? Я понимаю, о чем вы, Жанна. И, в общем, разделяю ваши ощущения. Порой задаю себе такой же вопрос. Но вот задумайтесь, пожалуйста, вот о чем. То есть, да, я знаю, что мы достигнем совершенства, любовь Христова достигнет нас, в нас совершенства вечности. Это понятно. Но задумайтесь, пожалуйста, о вашей христианской жизни. Я не знаю, сколько лет назад вы покаялись. И, возможно, есть в вашей жизни какие-то вещи, которые вам мешали, с которыми вы боретесь на протяжении всей христианской жизни. Но, скорее всего, если есть духовный рост, то есть и другое. То, на что есть смысл сейчас обратить внимание. Что я имею в виду? Задумайтесь о том, что в вашей жизни Господь совершил и в чем Он вас взрастил. Ну вот, скажем так, 5 лет назад или 10 лет назад. Вот это для меня было искушением, а сейчас оно искушением для меня быть перестало. Ну или, по крайней мере, оно для меня искушение не в той мере, как это было когда-то. 5-10 лет назад я вот этого не понимал или не понимала. А сейчас я могу посмотреть на свою жизнь. Я иногда даже думаю о себе. Да, вот я уверовал, покаялся в 87-м году. Давно это было. Я вспоминаю какие-то моменты прошлых лет жизни. Я иногда даже думаю, Господи, а вот я тогда был христианином или нет? И, скорее всего, ответ будет такой. Да, ты был христианином. Но в твоей жизни происходит рост. То есть ты сегодняшний, и ты, там, не знаю, 5, 10, 20-летней давности, это все-таки немножко, ну, скажем так, мягко, немножко разные уровни в духовном плане. И вот у вас, скорее всего, этот рост тоже есть. Подумайте об этом росте и поблагодарите Бога ну, просто в следующей молитве, да, когда будете молиться, за то, что Он вот в этих конкретных областях вашей жизни дал вам вырасти. Евгений Иванцов пишет: «Я вас всех люблю». Спасибо, Евгений, и также взаимно и любовью Иисуса Христа, Господа нашего. И, кстати, Евгений один из волонтеров нашего проекта. Я благодарю и Евгения, и всех остальных, кто трудится в нашей команде, кто помогает доносить Божие Слово, доносить Священное Писание. Татьяна пишет: «Оказывается, принять безусловную любовь Божью не просто бывает». Угу. А мы ведь... Да, кстати, я об этом говорил. И я когда-то думал, что это только про нашу страну или даже уже про наше поколение. Нет, на самом деле. И готовя эти программы по страницам Библии, по материалам доктора Маги, я видел и в его программах высказывания на эту тему. О чем я? Мы люди, которые... Ну, скажем так, многие из нас, не все, но многие из нас выросли и воспитаны в самодостаточности. То есть принять то, что мы в ком-то нуждаемся, нам бывает трудно. И вот так же трудно, причем по тем же причинам, нам бывает трудно принять безусловную Божью любовь. Потому что иногда... Даже когда нас воспитывали, растили, и более того, дальше уже, когда мы воспитываем своих детей, мы вольно или невольно, осознавая это или не осознавая, ставим какие-то условия. Вот у тебя будут хорошие оценки, тогда я тебя буду любить. Там будут у тебя плохие оценки, ты вообще не мой сын. Задумайтесь о том, чему это учит ребенка. Это учит тому, что любовь, безусловно, не бывает. А потом мы встречаемся с Божьей любовью. Кстати, ни одни родители, ни одна семья не будет совершенной. Да? У вас были несовершенные родители, у меня несовершенные родители, мы несовершенные родители. И каждый из нас так или иначе, встречаясь с Богом, это осознает. И вот одна из, скажем так, одно из направлений духовного роста – заключается в том, чтобы научиться принимать Божью безусловную любовь. При этом, да, в своей любви Бог хочет, чтобы мы росли. Бог дает нам ресурсы для того, чтобы расти. Но ничто не отлучит нас от любви Божьей в Иисусе Христе. Ничто. Вот это... Да, нам с нашим человеческим воспитанием бывает сложно это понять. Так, вот я не знаю, это... это Жанна. Это Жанна напоминает нам первое послание Петра, 1 глава, 6 и 7 стихи. «О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Знаете, тут есть такой момент интересный. Мы неоднократно говорили с вами о том, как Библия помогает нам понять Библию. Ну, то есть, одни места Писания помогают нам понять другие. И когда мы с вами читали первое послание Петра, я сокрушался по поводу того, что, ну, поскорбев немного, да, думаешь о нашей жизни, думаешь о том, что происходит, и какое же здесь вообще немного, где здесь немного. А вот читая о великой скорби, читая Откровение Иоанна Богослова, да, действительно немного, понимаешь, да, вот понимаешь, что оно про это. По сравнению с тем, конечно, немного. Вот. И таким образом Господь нашу оценку этой жизни меняет. Он помогает нам это сделать. Вот когда мы достигнем воскресения мертвых, тогда все остальное станет для нас хорошей школой. А, да, Павел пишет, это у нас напоминает нам Юрий. Павел пишет, что все мы претерпеваем, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Вот по-другому посмотрим. И это будет рост. Да, мы с вами сегодня начали говорить про рост во Христе. А вот это будет уже финальный этап роста, когда действительно много из того, что... Да все то, что было на земле, мы будем воспринимать в другом свете. Давайте помолимся, обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, наставь нас, научи нас, благослови рукою Свою. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1285-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами продолжаем читать 18 главу Откровения Иоанна Богослова. Это Божий суд над экономическим, деловым и политическим Вавилоном. Это место, которое Антихрист назовет своей столицей. Я полагаю, что лжепророк устроит себе резиденцию в Иерусалиме, где он поставит идол Антихриста. Ну а на реке Евфрат, где началась безбожная цивилизация, где пытались построить башню, а затем построили огромный город Вавилон, и потом города распространились по всему миру. Так вот, там, в этом месте, в конце жизни человека на земле, этот город будет снова, и этот город также вместе со всей цивилизацией подходит к концу. И в прошлый раз мы уже говорили, что это будет внезапный суд, который разрушит этот великий город, некогда бывший самым центром всего. И дальше мы с вами переходим к 9 стиху 18 главы. Мы видим, как огорчило весь мир падение Вавилона. Давайте прочитаем 9 и 10 стихи. «И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучений ее и говоря: „Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой“». Вот в эти дни, описанные здесь, Антихрист будет диктатором мира, и мир будет ужасным местом. В тот день центр бизнеса, центр торговли будет находиться в Вавилоне. Там будут главные рынки мира. Вавилон будет определять стиль и моду. Именно в Вавилоне будут ставиться наиболее успешные мюзиклы. И все в этом городе будет противостоять Богу и сосредотачиваться на Антихристе. Никто и подумать не мог, что этот великий город будет осужден. Но вот при закате солнца от Вавилона останутся лишь дымящиеся развалины. И когда мир слышит эту новость, он сначала приходит в оцепенение. Но затем мир начинает плакать и рыдать по поводу падения Вавилона. И плач этот, и рыдания эти наполняют всю землю. В 17 главе мы видели, что цари земные ненавидели религиозный Вавилон. И вместе с Антихристом они избавились от него, чтобы поклонение было лишь Антихристу. Они не хотели никакой конкуренции в сфере религии, а потому они и уничтожили лжерелигию. Но вот здесь, в 18 главе, мы видим, что цари земные реально любят коммерческий Вавилон по причине того дохода, который он приносил в их сокровищницу. И называется здесь это словом «прелюбодеяние». И лучшего слова для этого мне просто не найти. Кстати, все лоббисты тоже будут именно в Вавилоне. Они будут отстаивать интересы больших и малых корпораций, компаний, организаций, профсоюзов и всего того, что только можно себе представить. И вот это тоже будет несвященный союз между политикой и большим бизнесом. Мы с вами уже говорили о несвященном союзе между политикой и лжецерковью, а здесь еще один подобный союз. И они покинут Вавилон, как крысы, бегущие с корабля. Их стенание будет душераздирающим и отвратительным. Они будут воспевать Вавилону хвалебные панегирики. Однако в их горечи будет безнадежность. Они будут изумляться разрушению того, что казалось им нерушимым. И суд придет буквально за один час. Эта мысль звучит в нашем сегодняшнем фрагменте несколько раз. Да, друзья, здесь нам представлена действительно страшная картина. И это последний катастрофический суд, который приведет Христа на землю. И Христос установит тогда уже свое царство. И давайте прочитаем вот этот раздел и услышим, как человечество реагирует на происходящее. Давайте прочитаем достаточно длинный фрагмент. Я начну с 11 стиха и буду читать до середины 17. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих, и плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя». И все тучное и блистательное удалилось от тебя. Ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: «Горе, горе тебе, великий город, одетый в весон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство». Возможно, вы почувствовали, что идете по торговой улице одного из современных больших городов. И чего там только нет в этих витринах. И все это продукты общества потребления. Но в данном случае речь идет о товарах, которые можно было купить в Римской империи времен апостола Иоанна. Все перечисленное здесь – это, вообще говоря, предметы роскоши. Но Вавилон создаст у людей такое ощущение, что это не роскошь, а предметы необходимости. Ну, примерно так, как многое сегодня мы считаем предметом необходимости. Ведь еще 100 лет назад ванна в квартире была роскошью. Считалось даже, что мыться каждый день вредно для здоровья. Врачи об этом говорили. Они утверждали, что достаточно мыться раз в неделю. И люди ради этого ходили в баню. Да какой там 100 лет назад? 50 и даже 30 лет назад для многих это было еще актуально. И до сих пор есть на Земле страны, где это остается актуальным. Но для большинства из наших слушателей сегодня и представить себе невозможно квартиру без ванны. Или, по крайней мере, без душа. Ну и вообще говоря, многое из того, что мы сегодня называем предметами необходимости, и даже первой необходимости, было когда-то и, в общем, совсем недавно, роскошью. Но давайте поговорим о некоторых утверждениях, которые мы читали здесь. Я еще раз перечитаю 11 стих. «И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает». То есть торговля остановилась. Продавать больше нечего и некому. Читаем 12 стих. «Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга». И я должен отметить, что описанные здесь события – это больше, чем депрессия. Мы с вами как бы отправляемся в путешествие по торговым рядам, по магазинам. И начинаем мы с ювелирного отдела или ювелирных магазинов. А потом идем дальше и переходим к магазинам одежды. И весона, и порфиры, и шелка, и багряницы. Это изысканные, дорогие ткани. Ну, например, багряница – это пурпурная ткань, это ткань дорогого цвета. И да, в данном случае фраза «дорогого цвета» вполне обоснована. Дело в том, что краски, которые были необходимы для того, чтобы покрасить ткань в пурпурный или багряный цвет, были сами по себе очень дорогими. Материалы, которые были необходимы для их производства, очень дорого стоили. У обычных людей одежда была далеко не столь броская. Она была черного, серого или коричневого цвета. Здесь же речь идет именно о предметах роскоши. Это по-настоящему дорогие ткани. И дальше мы переходим к магазинам дорогих подарков. И всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора. Это не просто подарки, это опять-таки роскошь, подарки изысканные. Ну а дальше мы переходим к магазинам косметики. Корицы и фимиама, и мира, и ладана. Это ароматические вещества, ароматические средства. И косметики там было немало. И такой, какая нам сегодня и не снилась. Вся эта косметика, скажем так, естественного происхождения. Однако ничего из этого не осталось после Божьего суда. Ну а затем мы идем дальше и переходим к магазинам продуктов. Сначала алкогольные напитки и бакалея. Мы читаем «и вина, и елея, и муки, и пшеницы». Кстати, эта еда тоже для богатых. Бедные покупали тогда овес, а не пшеницу. А вот это, то, что мы с вами читаем здесь, это повседневная жизнь богатых, состоятельных людей. Им казалось, что у них все есть. У них действительно круто. Ключевое слово здесь «казалось», пока Вавилон не был низвержен. Ну а дальше мы переходим в мясной отдел. Мы читаем «и скота, и овец». И вот после этого наше путешествие по торговым рядам продолжается. Товары, описанные здесь, охватывают все сферы бизнеса, все стороны общественной жизни. И даже людей продавали и покупали, и даже души людские. Полагаю, что сегодня ситуация не лучше. Подумайте о сотрудниках больших корпораций. Подумайте о людях, которые слова не могут сказать. Сегодня они почти как рабы. Но более того, сегодня есть немало людей, которые продают свою душу даже добровольно, а потом всю жизнь живут на полученные деньги. Мы с вами читаем про товары общества потребления, или, точнее, товары общества изобилия. Но это еще не все. Здесь сказано «и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих». Дальше «торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая, и говоря: горе, горе». Кстати, по-гречески «горе» – это слово «уай», «уай». По-моему, это звучит намного лучше, чем русское «горе». «Уай! Уай! Великому городу!» Сам звук этого слова напоминает нам скорбный плач. И все бизнесмены мира сидят перед своими многочисленными экранами и оплакивают это великое богатство, которое исчезло всего за один час. И думаю, мы можем легко найти параллель с Ветхим Заветом. Так, например, пророк Иезекииль
предсказывал суд над Тиром, столицей финикийцев. И Тир для древнего мира был тем же, что для современного мира Нью-Йорк, а для будущего – Вавилон. Перечитайте, пожалуйста, по этому поводу книгу пророка Иезекииля, 26 и 27 главы.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы продолжаем читать 18 главу Откровения Иоанна Богослова. Стих 17. Мы остановились буквально на середине этого стиха. «Все кормчие и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали, и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому? И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе, уай, уай тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час». Это еще одна группа плачущих и скорбящих. Это те, кто занимался транспортировкой товаров и разбогател на таком бизнесе. Вавилон стал морской державой, подобно тому, как когда-то, еще в древности, Финикия была тоже морской державой. И вот эти люди плачут и рыдают по причине того, что все обрушилось буквально за час. Они разорены. Ничего у них не осталось. И, разумеется, все это применимо и к нам. Как мы воспринимаем роскошь этого мира? Видим ли мы ее такой, какова она есть? Мы сегодня говорим о духовности и духовном. Но даже в наших христианских организациях наблюдается невероятно сильное стремление сделать так, чтобы люди жертвовали и побольше, и чтобы обязательно жертвовали именно богатые люди. Мы как-то особенно привлекаем или призываем или приглашаем к себе именно богатых людей, надеясь, что они своим мирским опытом и своими мирскими деньгами смогут обогатить церковь. Мы слишком много внимания обращаем на этот мир, а он ведь проходит. И все, что, как кажется, буквально вот здесь, рядом, буквально потрогать можно, все это проходит. Помните, как ученики спросили Иисуса Христа: «Видишь ли ты вот эти роскошные храмовые здания?» Они ожидали услышать похвалу по поводу храма. Но Иисус отвечал: «Не останется здесь камня на камне». Пророчество это было исполнено совершенно буквально после прихода римской армии под предводительством Тита. И весь этот мир, в котором мы сегодня живем, все эти наши города, поселки, села и деревни, да, конечно, они замечательны. Я очень люблю свой город. Я вообще очень благодарен Богу за те места, где мне довелось жить. Однако все это обязательно кончится. Все это пройдет. Бог будет судить это место. Но вот мой к вам вопрос. Будет ли разрываться у вас сердце, если вы увидите, как от этого мира остается лишь дым? Или ваше сердце сегодня действительно на небесах, и оно предано Христу? Вопрос этот совершенно не праздный. Он действительно очень и очень важен. Или, точнее, важен наш ответ на этот вопрос. И дальше мы с вами переходим к разделу, где говорится о радости в небесах в связи с судом над Вавилоном. Это стихи с 20 по 24. Давайте прочитаем 20 стих. «Веселись о сём небо и святые апостолы и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним». Да, реакция в небесах принципиально иная. Никакой скорби там нет. Напротив, Там радость по поводу приближения событий, которые давно все ждали. Святые молились об этом. Ветхозаветные пророки и новозаветные апостолы предсказывали это. И теперь это исполняется. И все радость. Потому что имя Божие торжествует, а над нечестием совершается суд. А вы? Стремитесь ли вы к этому дню? Это ведь определяющий фактор. Потому что вы будете тогда либо среди плачущих и скорбящих, либо среди радующихся и торжествующих. Давайте прочитаем 21 стих. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». С таким стремлением можно переводить также «столь же стремительно» или «с такой же стремительностью». Итак, даже небеса обращают наше внимание на внезапность и полноту уничтожения Вавилона, как камня, который с плеском падает в воду, а затем идет вниз, и только круги вокруг. Вот так и Вавилон придет к своему концу. Мир, в котором мы с вами живем, будет судим, и это записано здесь для нас. Читаем дальше, 22 стих. «И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе». Не будет ни мирской музыки, ни мирских искусств, ни производства. Все это прекратится. И вы знаете, когда я думаю сейчас о музыке, я, в общем, рад, что определенные виды музыки прекратятся, их просто не будет. Кстати, и некоторые из того, что сегодня претендует на звание искусства. А тут меня могут упрекнуть и сказать, что «ну вот ты не любишь современную музыку». Знаете, и среди так называемой классической музыки тоже немало сатанинской. Я полагаю, что в то время прекратится и рок, и поп, и классика тоже. Все то, что продиктовано, все то, что вдохновлено врагом душ человеческих, все это замолчит. И обратите, пожалуйста, внимание на то, сколь разные, сколь различные музыкальные инструменты здесь перечисляются. Читаем дальше, 23 стих. «И свет светильника уже не появится в тебе». Ну, то есть, не будет всех этих ярких подсветок, ярких фонарей, всех этих иллюминаций и так далее. Дальше. «И голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе». То есть, не будет вот этих свадебных празднеств, свадебных пиров. Вся жизнь остановится, потому что совершится Божий суд. И дальше. «Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы». Торговля заняла первое место. Всем управлял бизнес. Все было подчинено бизнесу. И опять-таки это ведь очень похоже и на наше время, на современность. Попробуйте, например, сказать о том, что вот природа загрязняется, потому что ее загрязняет большой бизнес. Вы даже не представляете себе, какое противодействие от большого бизнеса вы при этом получите. Большой бизнес действительно стал королем этого мира. И во многих странах сегодня бьют тревогу. Где же на самом деле находится наше правительство? В кабинетах избранных лидеров или в кабинетах руководителей огромных, в том числе и транснациональных корпораций. Ну и фразу «волшебством твоим» можно переводить и как «колдовством твоим». Я считаю, что колдовства становится все больше и больше, по мере того, как мы приближаемся к последним временам. И люди всем этим ослеплены. Они видят лишь шоу, лишь физическое. И даже от церкви они начинают судить по физическим критериям, Потому, насколько она большая, сколько там членов, какой у нее бюджет, как одеваются пасторы или служители и как украшено здание. И даже при том, что, вообще говоря, это худший способ, худшие критерии, чтобы судить о духовном деле. Да, вся музыка, все искусства, все производство, все, что использовалось для служения Антихристу, все это будет уничтожено. И заводы остановятся, и производство прекратится. И погаснут огни Бродвея и Голливуда. И знаете, что здесь интересно вспомнить? Как все это начиналось? И говорилось об этом в книге «Бытие», 4 глава. Это начало и музыки, и градостроительства, и искусств. Ну а здесь, в Откровении, 18 глава, перед нами конец светской жизни, конец бизнеса, конец безбожной культуры. Этот город обманывал весь мир, уводя в поклонение Антихристу. Но теперь заблуждение развеивается. И дальше мы читаем заключительный, 24 стих 18 главы Откровения Иоанна Богослова. «И в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле». Божьим людям в этом городе приходилось нелегко. Но Бог судит этот город. Это был город сатаны. Сатана – убийца, и это был город убийств. Последним грехом было убийство Божьих людей. И вот сейчас, размышляя о разрушении Вавилона, мы думаем о выдающихся городах и цивилизациях прошлого, цивилизациях, которые пали. Британский историк XVIII века Эдвард Гиббон еще в 1788 году написал книгу «История упадка и разрушения Римской империи». Он выделил 5 основных причин упадка и разрушения этой великой цивилизации. Я хотел бы сейчас коротко назвать эти причины. Во-первых, подрыв достоинства и святости семьи как основы общества. Во-вторых, неуклонное повышение налогов, трата общественных денег на бесплатный хлеб и зрелища для народа. В-третьих, сумасшедшая жажда тех самых зрелищ, ради удовлетворения которой спортивные состязания становились все более жестокими и безнравственными. В-четвертых, создание и производство все более мощных вооружений, в то время как настоящий враг был внутри, и этот враг – постепенный отказ от личной ответственности. Ну и, наконец, пятое – увядание религии, превращение веры в простую формальность, оторванность религии от жизни, неспособность религиозных институтов направлять людей. Часто говорят, что история повторяется. Да, так оно и есть. И в свете сказанного здесь это предупреждение имеет зловещий смысл. И вот эти 5 факторов мы уже видим в полную силу в нашей современной культуре. И именно это приведет в конечном счете к падению Вавилона. Именно это разрушает и страну, и семью, и каждого отдельного человека. Но, слава Богу, печальная история человеческого греха подойдет к концу. В следующий раз мы увидим второе пришествие Христа на землю. Он придет, чтобы установить свое царство. Хотя, в общем, не совсем в следующий раз. Потому что сначала мы все-таки сделаем хотя бы краткий обзор 7-летнего периода Великой Скорби. Ну а затем, да, мы будем петь «Аллилуйя». Нет, пожалуй, я все-таки не буду, потому что очень боюсь сфальшивить. Но вот тогда, в вечности, мы с вами вместе споем в одном великом хоре. До встречи в следующий раз, друзья. Пока, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.